Сегодня мы не приветствуем друг друга, не говорим шалом, но я тоже со своей стороны хочу посвятить этот урок нашему учителю рав Ицхаку Зильберу. Вчера была годовщина его смерти, и наш учитель, он всегда 9 ава, он отправлялся к стене плача, он сидел там на полу, вокруг него были ученики. И он произносил кинот, плачи. И часто он не переводил, но когда ученики видели, как он это говорил, как он плакал, это действовало гораздо больше. Итак, замечательный урок, только что прослушали вы, и я тоже часть слышал урока. Замечательные новые раввины растут. Это потрясающая вещь. Но то, что я хотел сказать сегодня, как вы знаете, то, что написано в трактате Таанит, 4 глава, 5 трагических событий произошли с нашими працами 17-го Тамуза, 5 трагических событий 9-го Ава. Я напомню то, что говорит Мишна. 9-го Ава был вынесен приговор с неба после того, как вернулись разведчики и говорили дурное про землю. Вынесен приговор Творца. Никто из этих людей, из этого недоброго поколения не увидит прекрасную землю, которую я поклялся отдать вашим отцам. Это первое. Второе, был разрушен первый храм. Третий был разрушен. Второй храм. Пал город Бейтар, последний оплот восстания против римлян во главе с Бар-Кохбой. И пятая храмовая гора была перепахана в поле. Как сказано у пророка Ирмияу, Цион будет перепахан, как поле. Итак, эти события, которые произошли в этом году, мы отмечаем 1952 год, как нет у нас храма, как мы все остались бездомными, потому что храм – это байт. Хара-байт – это храмовая гора, и дом – это тоже байт. Около 30 лет тому назад, когда евреи Советского Союза, 88-й год, и все направлялись дружными потоками, получив израильскую визу в Америку. И, как вы знаете, в Италии был перевалочный пункт. И был город известный Ладисполи, а рядом Агудат Исраэль, Швейцария открыла центр в городе, это была провинция Рима, Санта-Маринелла. Тоже открыли центр. И посланник Ешивы Швутами, Рав Хаим Коэн, Зикроно Цадик Левраха, открыл центр, снял виллу, приглашал на субботу евреев. Там тайно происходили обрезания, открылась даже синагога. Открылась даже школа для детей, еврейская школа. И вот я тоже приехал туда на несколько недель. И в этой синагоге собирался миньян пожилых евреев из этих иммигрантов, которые ехали в Америку. Но часто не хватало десятого, и нужно было его найти. А рядом была, в парке, была сходка. Туда собирались евреи, чтобы слышать представителя американского консульства, которое передавало им последние новости и так далее. И я скажу вам, мне это было очень больно. И как-то перед субботой, надев субботний костюм, галстук, шляпу, я шел в сторону нашей синагоги, но заранее, на несколько минут раньше, может быть, на 15 минут. И я прохожу мимо сходки, стоят евреи, ой, идет религиозный, они все. И я даже не знал, что я собирался делать, но я пошел и стал на тот камешек, на котором обычно говорила посланник американского консульства, и сказал: «Евреи, у меня последние новости». Ну, мало ли, кого-то послали в шляпе от американского консульства. А как раз это было 3 недели Бейна Мецарим. И я начал пересказывать им то, что написано в Вавилонском Талмуде в трактате Гитин, агадот про разрушение храма. И я им сказал: посмотрите, вот сейчас мы здесь, в провинции Рима. Но вот те римляне, которые сожгли наш храм, которые отправили нас в изгнание, которые рвали нас своими дикими зверями на своих амфитеатрах. Колизей только разрушенный остался. Где они? Их кости уже давно сгнили. А вы, каждый из вас, и я, мы все потомки тех евреев, которых изгнали. А мы живы. Мы бездомные, но мы живы. То, что наши мудрецы говорят. Как может одна овца выжить среди 70 волков? А 70 волков – это 70 главных народов мира. И овца – это одна овца. Это наш народ. Сколько изгнаний после разрушения второго храма? Уже почти 2000 лет, и до сих пор нет храма. И до сих пор мы бездомные. Но мы есть! Почему? Потому что есть пастух, который защищает эту овцу. Рав из Германии, рав Сурницев, замечательно говорил. И то, что мы должны знать. Сейчас мы в трауре, вот сейчас уже полдень, я уже могу сидеть на стуле, а то все время сидел на полу, на подушке. Что главное? Почему эта овца до сих пор жива? Это тот брит, тот союз, который заключил Творец с первым иври мира, с нашим братцем Авраамом. Авраам задает вопрос: «Бемаедаке и Рашена, через что я буду знать, что я унаследую эту землю?» В чем вопрос? В том, что даже если мои потомки отойдут от этого союза, все равно твое обещание сбудется. И отвечает ему Творец: «Ядоти даки гера езареха берец лолае». Зная, узнай, что потомки твои будут пришельцами в земле чужой, и поработят их, и превратят их в рабов на 400 лет. Но и над народом, который будет их порабощать, я произведу суд, и выйдут оттуда. Мидраш говорит, не просто так, то, что по-русски мы не можем перевести. Я до, ты да. Узнавая, узнай. Что значит? Через то, что ты увидишь, как я их рассею, знай, что я их соберу. Через то, что увидишь, что я их отдал в заклад, я их выкуплю. Это говорит Отец. Те страдания, которые мы переживаем от того, что мы нарушили этот союз. На святом языке заключение союза называется критат брит. Ликрот – это отсечь. Отсечь брит. Что это такое? Я слышал от моего учителя Гаона Рамоши Шапира, который объясняет: когда два близких человека заключают союз, каждый дает от себя самое дорогое. Крита отсекает от себя и отдает. И сейчас я хочу вам сказать что-то, что если бы я выступал перед вами, а у вас были бы гнилые помидоры, вы бы должны были меня их бросать, но вы далеко, это зум. Я скажу, что даже храм, он может быть преградой между Творцом и нами, его народом. Как это так? Что ты, Цфат, вас говоришь? Я хочу вам поделиться то, что объясняет Маараль из Праги. Первый храм стоял и был у нас за заслуги наших братцев, Авраама, Ицхака и Якова. На трех основах держится мир, написано в Пирке Авот. Аля Торава, аля Водава, аля Гмилут Хасадим. На Торе, на служении и на безграничном добре. Кто тот, кто открыл свою палатку посредине пустыни и делился безгранично своим добром, уча мир, веря в единого Творца, наш пратец Авраам. Служение – это тот, кто готов отдать свою жизнь ради Творца. Это наш пратец Ицхак. И, наконец-то, Тора – это серединный путь. Это наш пратец Яков. Первый храм. Как же мы разрушили его? То, что открывает нам наши мудрецы в трактате Йома. Идолопоклонство, разврат и убийство. И это то, что я хочу процитировать из морали, из правды. Идолопоклонство – это самое большое преступление человека по отношению к Творцу. Это измена к Творцу. Убийство, кровопролитие – это самое тяжелое преступление против другого человека. Когда забирают у него самое дорогое – саму жизнь. А разврат – это самое тяжелое преступление человека против самого себя. Духовное падение. Когда сегодня я читал Эйха, читал Слиху, плачи, меня поразило. Объясняется там, что евреи настолько, при всем при том, что они делали самые три страшные нарушения, они полагали, что есть храм, и что храм всегда, никогда не может быть разрушен. В первом храме были 10 чудес. Пиркей Авот учит, стоят подвешенные, а когда надо молиться, распростираются и от одного до другого 4 локтя, чтобы не слышали, о чем человек молится. Подвешенный, потому что была такая толпа. И это только одно из чудес. Нет границ пространства. И поэтому евреи, да, мы ошибаемся, убиваем, развратничаем, поклоняемся идолам, но храм должен быть. И я хочу вам сказать одно из главных правил сохранение этого союза. Эт ласот ляшем эферу торатех. Момент, когда надо делать во имя Творца, разрешите то, что даже запрещает Тора. И я приведу пример. Пророк Ильяу, это первый храм. Он собирает евреев на горе Кармель в Хайфе. Сейчас можно подняться, увидеть пещеру. И он строит баму, возвышенность. А когда есть храм, запрещено строить возвышенности и приносить там жертвы. Это асот ляшем. Момент, когда надо делать во имя Творца. И против него 450 служителей Бааля. Самое распространенное идолопоклонство его времени. И обращается пророк Ильяу к евреям и говорит, если Творец, он всесильный, служите ему. Если Бааль, он всесильный, служите ему. И дает им прежде всего принести жертву, чтобы огонь с неба сошел и сжег ее. И они с утра до вечера, до полудня рвут на себе волосы, царапают себя. Ну. Все было подготовлено под этой... местом уже находился кто-то, кто должен был поджечь огонь. То его укусила змея. Можно ли ухитриться перед Творцом? И тогда говорит Ильяу, вылейте столько-то, столько-то воды на жертвенник, что канава вокруг этого жертвенника наполнилась водой. И он говорит: Творец, сделай, покажи. И спускается огонь. Не только сжигается этот бык на жертвеннике, но и вся вода высушивается. И говорит Элияу: до каких пор вы будете сидеть на двух стульях? Выбирайте. И еврейский народ очищается. Выбивают этих 450 служителей Бааля. Следующий пример. Уже разрушен храм. Уже третье поколение после разрушения. Встает великий мудрец, потомок Гилеля, потомок Давида, раби Иуда Анаси, и делает то, что запрещено было нам, когда Творец дал нам с горы Синай письменную и устную Тору. Он сказал: Моше, письменную запиши, а устную передавай только устную. Говорит Мидраш: я знаю, в будущие времена придут другие народы, и они скажут: мы новый Израиль. Эти ушли на пенсию, они не приняли этого спортсмена. Мы новые. Поэтому только тот, у кого есть точное знание, как из каждого слова Торы, из каждой буквы, из каждой короны выводятся тысячи законов. Поэтому устную Тору передай устно. Один из плачей — это Маарам из Рутенберга, великий мудрец, которого арестовал один из князьков Германии и потребовал выкуп. И Маарам запретил его выкупать. И в этот же период сказано, что в Париже собрали 300 телег со свитками Талмуда и сожгли. Об этом он составил плач. Маарам из Рутенберга. Рав Ицхак Зильбер, наш учитель, он рассказывал нам эту историю. И он рассказал про человека, который после того, как 7 лет он находился в тюрьме. И я сегодня изучаю его ответы на трактаты Седера Таарот, то, что он там написал в тюрьме. Так вот, он умер в тюрьме, и его похоронили на кладбище среди гоя, тюремное кладбище. И встал один еврей, богатый еврей, пришел к тюремщикам и сказал, что я хочу выкупить его труп, чтобы похоронить на еврейском кладбище. Заломили огромную сумму. Он продал свой бизнес, принес им эти деньги и похоронил их, его в Вермайзе на еврейском кладбище. И в ту же ночь открылся ему Маарам из Рутенберга. Почему он запретил выкупать себя, чтобы эти правители неевреев не воровали еврейских мудрецов будущих и не требовали выкупа? Пошел на самопожертвование. Великий учитель, один из последних тософистов, без которого мы сейчас не учим Тору до сегодняшнего дня. И тогда открылся он этому еврею, Александру Хискину, и сказал: выбирай. Я могу сделать так, что до прихода Машеха ты и все твои потомки будут баснословно богаты. Либо выбирай, и ты будешь возле меня в том месте в духовном мире, где я нахожусь. И он выбрал находиться в духовном мире возле величайшего учителя еврейского народа, который пошел на самопожертвование. И через несколько дней открылась у него страшная болезнь. Это были страшные боли, мучительные боли. 3 года он болел, а когда он умер, его похоронили на этой могиле. Рядом. Даже немцы, гитлеровцы, которые пришли к власти, они боялись притронуться к этим двум могилам. И вот рав Ицхак Зильбер продолжает урок и говорит: я бы выбрал деньги. Ну, у нас у всех встали волосы дымом. Мы говорим: вы что? Как, рав Ицхак, духовный? Он говорит: вы не понимаете, сколько заповедей можно сделать деньгами. И это то, что он сам. Если я уже заговорил о нем, я скажу вам. Вы сказали, что храм может быть преградой между евреями и его создателем, его пастухом. Мы разрушили первый храм 3 преступлениями. А второй храм, объясняет Маараль из Праги, он стоял за заслуги единства общины Израиля. Мы вернулись из Вавилона с Эзрой, был восстановлен второй храм, не было уже всех этих чудес, ковчег Завета был спрятан, уже нету у нас только камень. И при всем при том есть храм. Но главное, что то, что, о чем говорил раввин из Германии, это беспричинная ненависть. Канца, барканца, все страшные вещи, которые мы видим сейчас в современном Израиле. Мой учитель Равицкак Зильбер говорил, его спросили, за кого вы голосуете? Он сказал, есть такая партия, еврейский народ. Я голосую за нее. Итак, второй храм был разрушен, потому что основа его, духовная основа была разрушена. Учат наши мудрецы. Мы знаем, первый храм разрушил Навуходоносор, второй разрушил Титус, и вдруг открывают наши мудрецы. Этот мидраш приводит Рав Хаим из Воложина. Разрушенный храм разрушили Титус и Навуходоносор. Перемолотую муку они перемололи. Почему? Потому что мы сначала разрушили тот храм, который находится на небе, а потом это здание. Известно, написано в Талмуде, 6 вещей сделал царь Хизкияу, 3 из них приняли мудрецы, а 3 нет. Первое, он протащил своего отца Ахаза на сетях по всему городу, не с царскими почестями, чтобы здесь у него этот позор искупил его идолопоклонство. Он спрятал книгу Рефуа, книгу лечения, которую составил Шлома Амелех, и он разбил медного идола, медную змею, которую поставил, сделал Моше, когда жалили евреев змеи, чтобы тот, кто посмотрит на этого змея, останется в живых. Как? И мудрецы признали его правоту, потому что уже не обращались к небу, а по книге Рефуа, по книге лечения Шлома Амелеха выздоравливали. А в крайнем случае подходили и приносили приношение вот этому медному змею и вылечивались. Он разбил. Особенная милость была Творца в том, что он обрушил свой гнев на камни и балки. А мы остались. Это то, что я в провинции Рима говорил евреям. Это то, что мы отправились в 2000-летнее изгнание. Главное, говорят наши мудрецы в Талмуде, после разрушения первого храма был явный грех, и все явно знали, что исправляют. А второй храм, это был неявный грех, это непонятно было. И поэтому до сегодняшнего дня мы находимся в Галуте. Это то, чтобы мы восстановили связь, общность Израиля, и восстановили вот этот союз с нашим працем, с нашим отцом, который на небе. Везде, куда мы отправлялись, как спасался еврей? Благодаря жизни в общине. то, что в 19 веке в Германии возникло движение реформизма. Давайте будем евреями дома, а немцами на улице. И Мендельсон, который был заместителем главного раввина Берлина, он переводит всю Тору на немецкий язык. Но как? Евреи знают только Лашон а-Кодеш. Он пишет святыми буквами немецкие слова. Так евреи начинают входить в немецкую культуру. А дальше больше. Зачем нам вот это в молитве говорить, что мы хотим отправиться на этот дальний, Ближний Восток? Мы в самой прекрасной стране, в этой Германии. Ну что это такое? Ну почему мы должны держаться за предрассудки? Почему нельзя орган посредине нашего богослужения? Ну что это такое? Почему нужна суббота? Поменяем ее на воскресенье. Будем братьями с этими самыми нашими дорогими немцами. И что происходит? Когда овца хочет надеть шкуру волка и хочет быть волком, это в Германии, а в Советском Союзе настолько все преуспела еврейская секция Коминтерна, убивала раввинов, сажала моэлев, меламедов, закрывала синагоги, превращали их в клубы, в музеи атеизма. И вот, с одной стороны, это самые большие носители немецкой культуры, а с другой стороны, самые преданные советские люди, которые с детства видели то, что написал еврей Карл Маркс, религия наркотик, религия опиум для народа. Кто это не видел в любом книжном магазине, это большими буквами писалось, как все знают. И тогда Творец отдает эту овцу в пасть настоящих волков. 6 миллионов жертв уничтожила самая культурная нация Европы – немцы. А затем завершить их дело придумал правитель СССР Иосиф Сталин и Макшмова Зикро. Но не дал Творец осуществить его замысел. Был один заключенный в 4-й трудовой исправительной колонии архипелага ГУЛАГ, который собрал евреев и пересказывал им Мегилат Эстер, потому что это был пуримский вечер. И вдруг встает один еврей и говорит: ну что ты нам рассказываешь? Посмотри, Сталин сейчас задумал убить 3 миллиона евреев, которые не добил Гитлер. И отвечает им этот ЗК. Ицхак Зильбер. Сталин, он только человек. А человек называется басар бедам, плоть и кровь. Пока течет кровь, он жив. А кто знает, что с каждым из нас может быть через полчаса. Цадик гозер кадош баруху мекаем. Праведник постановляет, Творец решает. Там, на дне советского гейнома, рав Ицхак Зильбер учил самые трудные два раздела Мишнайот. Кодшин и Таарот. Я уже 11 лет учу Таарот. За это время мы прошли только 4 трактата. И через 32 минуты у Сталина кровоизлияние в мозг. А потом рав Ицхак трое суток наизусть произносил псалмы своего далекого предка, царя Давида, чтобы он не встал. И он подох. Я хочу вам рассказать, как Творец хранит брит. Я сказал, что он дал разрушить и первый, и второй храм, чтобы этот союз, живая связь, брит, критат брит, он сохранился. После Я не знаю, после Нюрнберга еще были суды над немецкими преступниками. И офицер, который отвечал за пуск газа в газовые камеры, он говорил, что каждый день оттуда он слышал страшный крик евреев. Они кричали «Ма! Ма!» И он не понимал, что это. Не мог понять этот злодей, что этот крик, который вырывался из тысяч глоток за мгновение до того, как он пускал газ, это было главной нашей молитвой. Шма, а не ма. Шма, Исраэль. Причем эти слова произносили перед смертью все. Даже те, кто забыл, может быть, вообще не знал, оторванные от своих корней уже на несколько поколений. И то же самое происходило в Советском Союзе. Первое место массового убийства евреев произошло на окраине Киева, все знают, в Бабьем Яру. Евреи, которые были полностью оторваны от Торы и Творца мира, были настоящими советскими людьми. Вдруг, в одно мгновение, поднимались на уровень Раби Акивы и освящали имя Творца своей смертью, как самые великие праведники в нашей истории. Так Творец хранит свой союз, Шомера Брит. Когда делают обрезание ребенку, брит мила, ребенок плачет, кричит, течет его кровь. Но в этот момент происходит подтверждение того союза, который заключил наш пратец Авраам с Творцом мира. Я сделал счет, 3734 года тому назад. В момент этого обрезания что происходит? Здесь рождается еврей, тот, кто должен стать полноценным компаньоном Творца мира. Написано так в трактате Санедрин, 97-й лист. Сказал Рав Катина, на 6000 лет рассчитан наш мир. Учили от имени пророка Иеремии. 6000 лет будет существовать мир. 2001-2000 лет – это состояние хаоса. Тогу, нету Торы. Вторые 2000 лет – это 2000-летие Торы. Последние 2000 лет – это 2000-летие Машиаха. Продолжает Талмуд и говорит, мы сейчас с вами 1781 год в периоде Машеха, а он еще не пришел. И написано в Талмуде, сказал Ула, пусть он придет, но чтобы только я этого не увидел. А Рав Йосеф возражает ему и говорит, пусть он придет, и даже если у меня будет заслуга увидеть это, даже когда я буду сидеть в тени от катышек, которые выходят от его осла. В тени от экскрементов его осла. Чем отличается период Машиаха от 2000 лет Торы? 2000 лет Торы, открывает Талмуд, начинается с момента, когда Аврааму Авину исполняется 52 года, и в Харане он открывает бейт-мидраш веры и учит мужчин. А Сара бейт-яков для женщин и учит их вере. Откуда мы учим? Это нефеш ашерасу бахаран. И это души, которые они сделали в Харане. 2000-летие Торы. Получили Тору для того, чтобы жить по ней. И вот продолжает Талмуд. Определение нашего времени. Времени, когда придет сын Давида. В поколении, в которое придет сын Давида, подростки, Наарим, объясняет Раши, которые вытрясены от мицвот, пустые от заповедей. Они, подростки, будут позорить мудрецов Торы, а мудрецы будут стоять перед ними. Дочь будет бунтовать против матери, а невестка воевать со своей свекровью. И лицо поколения будет, как морда собаки, из-за великой наглости. И власть превратится в минут, то есть власть будет у тех, кто отрицает веру. Уже мы видим постановление именно против религиозных этой новой власти. И говорит Рова, а откуда же мы это учим? Из строки книги Ваикра, в которой говорится о язве цара. Это особенный трактат Негаим, в котором говорится, если появится квадратик, маленький квадратик, 6 на 6 волосков, белый, и перечисляется 4 оттенка от ярко-белого до чуть-чуть бежевого цвета, это язва царапин, то, что переводится как проказа. Так вот, этот квадратик, и тогда человека закрывают. Сначала на 7 дней, приходит коин, проверяет, закрывает еще на 6 дней, потому что этот 7-й и туда, на 13 суток, он остается с таким же квадратиком, приходит коин, он не изменился, не вырос, ничего, его отпускают. Но если появится один из трех признаков скверны, если он даже чуть-чуть увеличится, все, он оскверненный, его отправляют за стены города, он будет там сидеть в одиночестве, он отращивает волосы, он как в трауре, разрывает свои одежды. Трауре по кому? Учит Тора, когда Аарон просит Моше молиться за Мирьям, которая говорила лашон ара и покрылась язвой цара, чтобы она не была как мертвец. Это он разрывает по себе одежды. Он говорил лашон ара, говорил дурное, возвышался над другими. Теперь он должен быть в одиночестве, как мертвец. Он покрывает себя сверху, он не стрижется, он не моется, он кричит. Когда видит какого-то еврея вдалеке, там мы, я осквернен, не приближайся ко мне, помолись за меня. И вот. Объясняет Роба. Особенный, удивительный закон написан в Торе. Маленький квадратик – это язва. Увеличился на волосок – все, он осквернен. Но если эта язва покроет его полностью, с головы до пят, не оставляя ни одного живого места, он становится чистым. Того. Вы понимаете, он окунается в микву и может пойти в храм. Откуда это мы учим? И когда полностью станет белым, будет чист. Это в 8 главе трактата Неганим. Объясняется. Итак, это то, что приводит Рова, чтобы объяснить, что последний этап перед приходом Машиха, когда власть окажется у тех, кто воюет против Торы, отрицает Тору, позорит еврейских мудрецов, это будет период, самый мрачный период, самой тяжелой тьмы перед наступлением рассвета. И вот приводит Рав Хаим Шмулевич, глава Ешивы Мир, строку из пророка Михи. «Не радуйся моему падению, мой враг». Несмотря на то, что я упал, я поднимусь. И даже когда буду сидеть в темноте, Творец будет мне светом. И он приводит Ялкут Шимони, который объясняет. Именно потому, что я упал, я поднимусь. И именно из-за того, что я сидел во тьме, Творец стал моим светом. По первому пониманию, это наши враги, кто радуется. Вавилон и Рим, которые разрушили наш храм. Но продолжает Рав Хаим Шмулевич говорит, это можно отнести к нашему внутреннему врагу, к нашему дурному началу. И к нему более точно относится то, что учат мудрецы. Если бы я не упал, я не встал бы. Если бы я не сидел во мраке, не был бы Творец для меня светом. И только во тьме гораздо отчетливее виден свет. И это особенный период. Период Итвата Демешиха. Период Пяток Машеха. Я задаю вопрос. Пророк Ирмияу задал вопрос. Эйха Яшвабадад, как сидит в одиночестве город, святой город Иерушалаим? Мне нужно идти, может быть, полтора часа до пешком. Я могу дойти до того места на храмовой горе, где будет скоро отстроен храм. Так вот. За какие заслуги мы получим третий храм? Как это может быть? Ведь мы во тьме, и все, казалось бы, силы скверны получают власть беспримерную. Казалось бы, что может быть больше, что может быть хуже? Позорят мудрецов, позорят Тору. Я хочу вам рассказать про своего учителя рав Ицхака Зильбера за царь. Когда в 72-м году он приехал в Израиль и увидел, как публично нарушают субботу. Идет еврей и хочет сесть в машину. Он подбежал к нему и закричал: «Простите, но ведь сегодня суббота!» И что же ответил ему этот нерелигиозный еврей? «Ума быках!» И что из этого? Рав Ицхак рассказывал, что в этот момент он думал идти в советское посольство и проситься назад, вернуться в Россию. Тяжелый период. И он понял. То, что написано в Пиркей Авот. Им эй на мили, мили. Если не я для себя, то кто для меня? А если не сейчас, то когда? И что начинает делать? Маленький кружок. Здесь, в нашем районе, где я живу, в районе Новояково, один проповедник из Москвы собирал группу евреев и открывал ему благую весть про этого самого, который отодвинул евреев на пенсию, а он пришел. И профессор Любошиц сказал об этом рав Ицхаку. И он пришел и в одной квартире начал урок. И обратился к этому проповеднику и сказал ему, чтобы он тоже приходил. И они уехали в Париж, там им легче. А здесь начался урок, который длился 30 лет, может и больше. А когда рав Ицхак не мог, приходил Гаон, его сын, рав Бен Цион Зильбер, и продолжал этот урок. Недавно, вчера, когда мы ехали на могилу, я подвозил с могилы одну из участниц урока. Она приехала из Питера, и вот она рассказывала, что в Питере ей дали послушать кассету рав Ицхака. И почему-то через 3 дня она тяжело болела, но она встала. А когда она приехала и попала на этот урок, она говорила: неважно, он только начинал говорить, я видела свет. Что-то происходило со мной. И я хочу спросить у вас. Первое, с чего начинаются беды 9 ава, это приговор, который Творец вынес по поводу поколения, вышедшего из Египта, что они не войдут. Почему? Открывает трактат Таанит, 29 лист. Вы плакали в эту ночь напрасно. Я сделаю, что эта ночь будет у вас на века причина вашего плача. И в чем же была причина? Из-за того, что евреи поверили разведчикам. Они поверили тем, кто оклеветал землю. Земля, поедающая своих жителей. они сказали, народ сильнее нас. Хазак гу мимену. Казалось бы, от нас. Но Раши объясняет, наши мудрецы открывают, этот народ сильнее самого. Я спрашиваю, 12 праведников, 12 колен, главы еврейского народа, как они могли совершить такую ошибку? Они совершили ошибку, в чем корень? Открывает эта святая книга Зор, потому что открылось им Беруаха Кодыш, духом пророчества, что они уже не будут главами народа, когда войдут в страну. И тогда они задумались, и казалось бы, такая верная мысль. Что для Творца самое дорогое? Передача Торы еврейскому народу. Мы войдем в страну, каждый получит свой участок, каждый будет обрабатывать свою землю, думать про свой урожай. Что будет второй? Мы увидим недостатки этой земли и остановим это, и задержим ход. Мы же все будем учить Тору через Творца, который передает ее Моше, нам и всему народу. В чем главная ошибка? Мы поставили свое желание перед его желанием. А тот союз, который заключил Творец с Авраамом, и проверка союза. Момент, когда надо делать во имя Творца, отмените запрещенное. Я хочу вам рассказать. Мой учитель, рав Ицхак Зильбер, когда вот он приехал, и когда он начал этот урок, и когда у себя дома он начал делать, позвав доктора Цацки, обрезание. Целая процедура, вся бюрократия пройти, чтобы Министерство религий, представляете, как в Израиле называется, Мисрада датот, ну как, есть еврейская вера, есть мусульманская, есть крестьянская. Чтобы пройти все эти этапы, все бумажки, начинай, и у него дома происходили эти обрезания. Везде, где евреи из России собирались, и можно было дать какой-то урок Торы, он бежал. Но больше того, то, что я узнал, в Советском Союзе он несколько раз завершал изучение всего Талмуда, всего Шаса. А когда он приехал в Израиль, он себе это запретил. Вы понимаете, о чем мы говорим? Как это может быть? Что может быть выше изучения Торы? Больше того, я скажу, когда великий праведник Рыбницер Ребе приехал в Израиль, он поселился недалеко от рав Ицхака, он далеко за полночь произносил тикун хацот, молитву о восстановлении храма. А после этого, может быть, это 2 часа ночи было, он приходил к рав Ицхаку, и они учили трактат Талмуда, Рош ха-Шана. И они его завершили. Вы понимаете? О себе днем рав Ицхак запретил изучать Талмуд. Почему? Из-за таких евреев, как я. Я приехал в 79-м году. У меня уже была джинсовая кипа, которую подарила мне моя жена в Москве на день рождения. Я уже даже провел Йом-Кипур в московской синагоге. Я уже был на подпольном уроке, где впервые выпускник Мехмата Московского университета Зеев Шахнович, он Шахновский, он объяснял, переводил нам Раши. Я уже читал на русском языке то, что с бесплатным приложением называлось «Ветхий Завет», а рядом был обновленный с благодатью, со всеми этими сказками белого бычка. И вдруг он, переводя Раши, объяснял, что там написано, как устная Тора открывает, что написано в письме. И когда я приехал, уже в Вене, мне дали телефон русскоязычного раввина, но я его потерял. И вот через 2 месяца после приезда, кто-то, видно, услышал про мою джинсовую кипу. Пришли ко мне 2 человека и привели меня в арабскую деревню Бейт-Сафафа, где я увидел пожилого человека в синтетической шляпе, который спросил: «Патлас, ты знаешь, что такое тфилин?» Я сказал, да. А они были у тебя в Москве? Да. И что ты с ними делал? Боялся дотронуться до этого бархатного мешочка. Там какое-то что-то святое. Мне дали возле московской синагоги на Архипова. А что с этим делать, не объяснили. И перед отъездом я это передал. Из-за таких, как я, он надел мне тфилин первый раз. И сказал, теперь пообещай, что ты будешь делать это каждый день. Это то, что я пообещал. И началась моя жизнь. И 25 лет у меня был учитель жизни. 9 ава. Творец сделал так, что самые страшные события нашей истории происходили именно 9 ава. Изгнание из Испании, из Франции. То, что Равицко приводит в своей книге. Первая мировая война началась 9 ава, последствием которой это была революция в России. Как реакция в Германии победили нацисты. Девятое ава. Творец делает так, что мы плачем по причине. У нас есть причина. С другой стороны, наши мудрецы говорят в Иерусалимском Талмуде, если в твое поколение не отстроен храм, ты виноват в его разрушении. Что это такое? Разведчики после 40 дней вернулись 8 ава во второй половине дня. А когда они все рассказали, община плакала 9 ава. Поразительные вещи. Равицкак Зильбер родился 3 ава. И 3 ава в этот год я был у него в больнице в Одессе и рассказывал, что когда мы отмечали 80 лет, я пришел и привез ему из Москвы газету, еврейскую газету, в которой была рецензия на фильм «Учитель», который я сделал про него. И там было поздравление от всех бывших советских евреев к его 80-летию. И он сказал, «Патлас, давай выпьем». Я говорю, «Что такое? Почему?» Он говорит, «Мне недавно исполнилось 80 лет». Я говорю, «Я знаю. Давай выпьем». Равицкак, вы отмечаете день рождения. Ты не понял, я сейчас тебе скажу. В лагере, когда он был всего 2,5 года, но в уголовном лагере, была такая ситуация, когда одного шанса остаться в живых не было. А вот сейчас я праздную 80-летие. И мы выпили, конечно. И вот последний год. Я был у него в больнице. И, уходя, я ему пожелал «Зайт гезунд» на идыш, «Будьте здоровы». И последнее слово, которое он ответил, «Омейн». Так я расстался с моим учителем. Но вот то, что уже 17 лет, и то, что его забрали у нас 8 ава. И когда я ехал на радио, я веду недельную главу Торы по израильскому радио, по Коль Исраэль, Равицкак мне сказал, что я должен это делать. Из Москвы, из Ешивы Торат Хаим, который я преподавал, мне позвонил глава Ешивы Рав Мойше Лебель и сказал, Цви, произошло. Я сказал, нет, нет, нет. Да, произошло. Я спросил, когда? Он сказал, сегодня, сейчас. И я приехал на радио, и я плакал. И говорил про него, но я разорвал с левой стороны, как по отцу, свою верхнюю одежду. И, конечно, эту передачу я не пустил, потому что это невозможно было. У нас забрали учителя и 9 ава, босые, без обуви. Мы стояли и провожали нашего учителя. Сегодня, в этом году, я открыл. Он ведь был тоже таким разведчиком. Он тоже вернул свою душу 8 ава. И мы плакали 9-го. Но мы плакали, потому что он нас ввел в землю, текущую молоком и медом. Он вместе с нами строил третий храм, потому что так сказано. Это в этом году я нашел, приводит рав Ильяу Деслер. Спросил рав Хаим Виталь у своего учителя Ария Кодыша: как мы можем сравниться с великими мудрецами Мишны и Талмуда? Кто мы такие? Как мы, на каком низком уровне мы находимся? И ответил ему Ария Кодыш: знай, что сейчас властвуют силы скверны, они набирают все больше и больше сил, поэтому каждый еврей, который сейчас старается очиститься, старается исполнять заповеди, старается учить Тору, это перед Творцом как самая большая драгоценность. И это то, что открывает пророк Миха. Если бы я не упал, я бы не поднялся. Если бы я не находился во тьме, не был бы Творец для меня таким светом. Когда у нас забрали нашего учителя, когда есть учитель жизни, который живет Торой, дышит Торой, у которого Тора в его жилах и венах, ты поневоле поднимаешься на цыпочки, ты хочешь быть чуть-чуть на него похожим, у тебя есть храм. И вот в эту ночь, 9 ава, каждый из нас впервые ощутил, что это такое, что у нас разрушили храм. С другой стороны, написано в Талмуде, что у каждой травинки есть ангел, который подлетает к ней, бьет ее и говорит: расти. Когда забирают учителя, ты поневоле, тоскуя о нем, понимая, что он стал проводником в мир Торы, в мир жизни, насколько ты обязан ему. И ты вспоминаешь, что и у твоего учителя есть учитель, и у всех у нас есть тот, кто нас любит. И все удары, которые мы получаем на протяжении всей нашей истории, это Отец, который любит, он плачет и дает нам удары, чтобы мы проснулись, чтобы мы вспомнили. Эт ласот лашем. Это мгновение, когда надо выбирать и делать во имя Творца. Я желаю нам всем, чтобы мы увидели, как тот, кто сжег его в огне, он его восстановил в огне и спустил его на то место, где находится желток, чтобы там была яичница, глазунья, и чтобы мы все увидели своими глазами это великое чудо.